Дом сна.
«Мама, мама, кое-что еще. Он везет нас повидаться с...» — сказал Уэйн, но за этим последовал грохот, дребезг и громкий стук захлопываемой дверцы.
«Ладно, хватит болтовни!» — сказал Мэнг своим радостным голосом карнавального затейника. «Милый малыш в последнее время многое пережил. Не хотел бы я, чтобы он надорвался!»
У Вик полились слезы. Она уперлась кулаком в кухонный стол и покачивалась, плача в трубку. Ребенок, которого она слышала на другом конце линии, говорил голосом Уэйна, но это был не Уэйн. Не вполне. В нем была дремотная, ошалелая отстраненность. Не только от ситуации, но и от серьезного, самодостаточного ребенка, которым он всегда был. Лишь напоследок он походил на самого себя, после того, как она напомнила ему о Хупере. Тогда он на мгновение показался смущенным и испуганным, но был самим собой. Говорил он, как одурманенный наркотиками, как человек, только что начавший приходить в себя от глубокого наркоза. Эта машина его в некотором роде анестезировала. Анестезировала, тем временем выкачивая из него необходимые личностные свойства, его уэйность, оставляя лишь счастливую, бездумную вещь. «Вампира», — догадалась она, — вроде Брэда Макколи, холодного маленького мальчика, который пытался убить ее в коттедже возле Ганбаррелла сколько-то лет назад. Здесь нащупывалась линия рассуждений, которой она не смела следовать, от которой ей надо было отвернуться, иначе она завопила бы.
«С вами все в порядке, Виктория. Мне перезвонить в другое время».
«Вы убиваете его», — сказала она. «Он умирает».
«Он никогда не был более живым. Он хороший мальчик. Мы ладим, как Буччи и Санданс. Я хорошо с ним обращаюсь, можете мне поверить. Собственно, я же обещал вам, что не причиню ему вреда. Я никогда не делал больно ни одному ребенку, о чем никто не знает после всей той лжи, что вы обо мне наговорили. Всю свою жизнь я посвятил служению детям, но вы были рады рассказывать всем, какой я небывалый педофил. Я был бы в своем праве, знаете ли, если бы проделывал с вашим сыном всякие ужасные вещи. Я бы только воплотил в жизнь все те небылицы, что вы обо мне наплели. Терпеть не могу отставать от мифа. Но во мне нет никакой злобы по отношению к детям». Он помолчал, потом добавил. «Со взрослыми, однако, все совсем по-другому».
«Отпустите его. Пожалуйста, отпустите его. Дело не в нем. Сами знаете, что он ни при чем. Вы хотите поквитаться со мной, я понимаю. Припаркуйтесь где-нибудь. Просто припаркуйтесь и подождите. Я воспользуюсь своим мостом, я найду вас. Мы сможем совершить обмен. Вы отпустите его из машины, а я в нее сяду. И делайте со мной что угодно.
Вам придется многое загладить. Вы объявили всему миру, что я вас изнасиловал. Мне дурно, когда меня обвиняют в чем-то, чего я никогда не имел удовольствия попробовать».
«Вы этого хотите? Это бы вас обрадовало?»
«Если бы я вас изнасиловал? Боже мой, нет! Во мне просто говорит раздражение. Я не понимаю такой развращенности. Знаю, многие женщины обожают, когда их шлепают по заду во время полового акта и всячески обзывают. Но это всего лишь забава. Взять женщину против ее воли — мне это не по душе. Вы можете не поверить, но у меня самого есть дочери. Но вот что я вам скажу. Иногда я думаю, что у нас с вами просто не заладилось. Я сожалею об этом. У нас никогда не было возможности узнать друг друга получше. Бьюсь об заклад, я бы вам понравился, если бы мы встретились при других обстоятельствах».
«Чёрт с два», — сказала она.
«Это не так уж невероятно. Я дважды был женат и редко оставался без женского общества. Каждая находила что-то, что было ей по душе».
«Куда вы гнете? Хотите долбанного свидания?» Он присвистнул.
«Ну и язык. От ваших слов и грузчик покраснел бы. Учитывая, как прошло ваше первое свидание с Бингом Партриджем, я полагаю, что для моего здоровья в долгосрочной перспективе будет лучше, если мы согласимся просто на разговор. Подумайте, наши первые две встречи не были особо романтичны. Мужчине трудно с вами, Виктория. Он снова засмеялся. Вы меня резали, лгали обо мне и отправили меня в тюрьму. Вы хуже моей первой жены. И все же... У вас есть то, что заставляет мужчину возвращаться снова и снова. Вы умеете заставить парня задуматься.
Я даю вам пищу для размышлений. Задумайтесь вот о чем. Вы не можете ездить вечно. Рано или поздно вам придется съехать на обочину. Рано или поздно вы остановитесь где-нибудь, чтобы сомкнуть на какое-то время глаза. А когда вы их откроете, я буду там. Ваш друг Бинг легко отделался, Чарли. Я подлая вырожденная сука. И я сожгу вас к черту в вашей машине и заберу своего сына.
Я уверен, что вы попытаетесь, Виктория, — сказал он. Но не задумывались ли вы, что будете делать, если, наконец, нас нагоните, а он не захочет к вам идти?
Телефон умолк.
Когда Мэнкс дал отбой, Вик согнулась, задыхаясь, словно только что закончила долгую яростную гонку. Ее плач был злобным, таким же физически трудным и изнурительным, как рвота. В сердце у нее был порыв схватить трубку и колотить ею о стену, но более холодная ее часть удерживала руку от этого. «Если сходишь с ума, — услышала она голос отца, — то обрати это себе во благо!» Говорил ли он когда-нибудь на самом деле что-то подобное? Она не знала. Знала только, что слышала его голос у себя в голове. Когда она перестала плакать, глаза у нее были воспалены, а лицо горело. Направившись к раковине, она почувствовала, как что-то дернуло ее за руку и обнаружила, что все еще держит трубку, прикрепленную к настенному телефону длинным черным шнуром, закрученным спиралью. Вик вернулась, повесила ее на рычаг, потом постояла, глядя на диск набора. Она ощущала опустошенность и боль. Но теперь, когда истерика миновала, она также чувствовала, впервые за эти дни, своеобразный покой, очень похожий на тот, что испытывала, когда набрасывала какую-нибудь из картинок поисковика. Были люди, которым можно было позвонить. Было из чего выбирать. В головоломках поисковика всегда было много отвлекающей визуальной информации, много шума. Кульминация первой книги наступала внутри инопланетного космического корабля. Поисковик должен был пробраться через поперечное сечение звездолета, нажимая по пути на разные самоуничтожающиеся переключатели и, наконец, достигнуть спасательной капсулы. Между ним и свободой были лазеры, запертые двери, отсеки с повышенной радиацией и злобные инопланетяне, похожие на большие кубы кокосового желе. Взрослым это давалось труднее, чем детям. И Вик постепенно поняла, что дело было в том, что взрослые всегда пытались увидеть свой путь до конца, а это было невозможно из-за чрезмерного обилия информации. Там было слишком много на что смотреть, слишком много о чем думать. Дети, однако, не стояли в стороне от головоломки и не смотрели на все разом. Они притворялись, что они и были поисковиком, героем рассказа, находились внутри самой головоломки и смотрели лишь на то немногое, что мог видеть он сам на каждом этапе своего пути. Разница между детством и взрослой жизнью, убедилась Вик, состоит в разнице между воображением и отстранением. Меняя одно на другое, заблуждаешься. Вик видела уже, что ей на самом деле вовсе не нужно искать Мэнкса. Это было так же безнадежно, как пытаться попасть в одну летящую стрелу другой. Он думал, она позволила ему так думать, что она попытается догнать его с помощью своего моста. Но ей не нужно этого делать. Она знала, куда он направляется, куда он должен попасть. Она могла направиться туда в какое угодно время. Но это означало бы забегать вперед. До страны Рождества было еще очень далеко, как в прямом, так и переносном смысле. Ей нужно было приготовиться драться, когда она снова увидит Мэнкса. Она думала, что дело дойдет до его убийства. Ей требовалось узнать, как это сделать. Более того, стоял вопрос об Уэйне. Ей нужно было знать, останется ли Уэйн самим собой к тому времени, когда доберется до страны Рождества, и носит ли то, что с ним происходит, обратимый характер. Вик знала, кто мог бы рассказать ей об Уэйне, знала и того, кто мог бы сказать ей, как сражаться. Того, кто даже мог бы добыть оружие, которое понадобится ей, чтобы угрожать тому единственному, о чем Мэнкс явно заботится. Но оба эти человека пока тоже пребывали в будущем. Она увидит каждого из них по очереди. Скоро. Прежде всего, однако, имелась девушка по имени Мишель Деметер, потерявшая отца, которой надо было узнать, что с ним случилось. Она уже достаточно долго остается в неведении. Вик оценила взглядом, под каким углом падает свет из окна кухни, и решила, что время близится к вечеру. Небо было синим куполом. Грозу, накатывавшуюся сюда, когда она прибыла, должно быть, унесло ветром. Если кто-то слышал, как взорвался баллон севафлурана, разделив бинго-партриджа на две части, то, скорее всего, принял это за простой раскат грома. Она предположила, что пробыла без сознания часа три или, может, четыре. Взглянула на стопку конвертов на кухонном столе. Почта человека в противогазе доставлялась по адресу Bing Partridge, 25 Block Lane, Sugar Creek, штат Пенсильвания. Это будет трудно объяснить. 4 часа — слишком мало, чтобы добраться из Нью-Гэмпшира до Пенсильвании, даже выжимая газ до упора. Потом ей пришло в голову, что ей и не нужно это объяснять. Об объяснениях пусть беспокоятся другие. Она набрала номер, который помнила наизусть. «Да», — сказал Лу. Она не была уверена, что ответит Лу. Думала, это будет Хаттер. Или, может, другой, уродливый коп с кустистыми белыми бровями. Долтри. Она могла сказать ему, где найти его зажигалку. Звук голоса Лу заставил ее почувствовать себя чуточку слабой, на мгновение лишил ее уверенности. Ей казалось, что она никогда не любила его так, как он заслуживал. И что он всегда любил ее больше, чем заслуживала она. «Это я», — сказала она. «Они слушают?» «А, черт, Вик», — сказал Лу. «А как ты думаешь?» «Я здесь, Вик», — сказала Табита Хаттер, подключаясь к линии и к разговору. «Вы расстроили здесь целую кучу народу. Хотите поговорить о том, почему вы сбежали?» «Я поехала за своим ребенком. Я знаю, что есть вещи, о которых вы мне не рассказали. Может быть, боялись рассказать мне о них. Но мне нужно услышать о них, Вик. Чем бы вы ни занимались последние 24 часа, вы, я уверена, думаете, что должны были этим заняться. Я уверена, что вы считаете это правильным». «24 часа? Что вы имеете в виду? 24 часа?» «Вот так долго мы вас искали. Черт знает, что за исчезновение. Нам надо когда-нибудь поговорить, как вам это удалось. Почему бы вам не сказать мне, где...» «Прошло 24 часа?» Вик снова заплакала. Мысль, что она потеряла целые сутки, казалась по-своему столь же невероятной, как машина, работающая на человеческих душах вместо неэтилированного бензина. «Вик, оставайтесь, пожалуйста, там, где вы находитесь», — спокойно и терпеливо сказала Хаттер. «Я не могу». «Вы должны». «Нет, замолчите, просто слушайте. Вам нужно найти девушку по имени Мишель Деметер. Она живет в Бранденбурге, Кентукки. Ее отец пропал без вести в конце мая, и она, наверное, сошла с ума от беспокойства. Он здесь, на первом этаже, в подвале. Он мертв. Уже несколько дней, по-моему. Вы поняли?» «Да, я...» «Черт побери, отнеситесь вы к нему по-человечески! Не надо просто засовывать его в ящик в каком-нибудь долбанном морге! Попросите кого-нибудь посидеть с ним, пока не появится его дочь! Он и так долго пробыл один!» «Что с ним случилось?» «Он был убит человеком по имени Бинг Партридж. Бинг — это тот тип в противогазе, который стрелял в меня. Тип, которого, по-вашему, никогда не существовало. Он работал с Мэнксом. Думаю, они долгое время провели вместе». «Вик, Чарли Мэнкс мертв». «Нет, это не так. Его видела не только я, но и Натан Деметер. Деметер подтвердит мои слова». «Вик», — сказала Табита, — «вы только что сказали мне, что Натан Деметер мертв. Как же он подтвердит ваши слова? Пожалуйста, успокойтесь.
Вы через многое прошли. Думаю, у вас возник... Никакого чёртова разрыва с реальностью у меня не возникло. Я не вела воображаемые разговоры с мертвецом. Деметер оставил записку, понятно? Записку, в которой упомянут Мэнкс. Лу, Лу, ты ещё на линии?
Да, Вик, я здесь. Ты в порядке?
Лу, я сегодня говорила с Уэйном. Он жив. Он ещё жив. Я собираюсь его вернуть.
О, Господи! Сказал он, и голос у него сделался грубым, и она поняла, что он старается не заплакать. «О, Господи, что он сказал?»
«Он не пострадал», — сказала она. «Виктория», — сказала Табита Хаттер, — «когда вы...»
«Подождите!» — крикнул Лу. «Вик, Чуня, не делай это одна! Тебе нельзя на этот мост в одиночку!» Вик приготовилась, словно целилась из винтовки в далекую цель, и сказала со всем спокойствием и ясностью, на которые была способна.
«Слушай меня, Лу. Мне надо сделать одну остановку, а потом я поеду к тому, кто сможет предоставить мне АНФО. С помощью нужной АНФО я смогу стереть мир Мэнкса с лица земли». «Что за инфа?» — сказала Табита Хаттер. «Виктория, Лу прав. Вы не можете справиться с этим самостоятельно. Приезжайте, приезжайте и поговорите с нами. С кем вы собираетесь встретиться? Какая вам нужна информация?»
Голос у Лу был медленным и срывался от волнения. «Выбирайся оттуда, Вик. Перетирать навоз будем с тобой в другой раз. Они идут за тобой. Выбирайся и поезжай. Сделай, что нужно сделать!»
«Мистер Кармоди!» — сказала Табита. В её голосе внезапно возникла нотка напряжённости. — Мистер Кармоди? — Всё, Лу, я люблю тебя.
— Я тебя тоже, — сказал он. Он словно задыхался от волнения, едва сдерживался. Она осторожно повесила трубку. Она решила, что он понял, о чём она ему говорила. Он сказал, — «Перетирать навоз будем с тобой в другой раз». И эта фраза была почти понятна в контексте. Почти, но не совсем. В ней был второй смысл. Но никто, кроме Вик, не смог бы его обнаружить. Навоз — основной компонент АНФО, субстанции, с помощью которой ее отец десятилетиями взрывал скальные шельфы. Прихрамывая на левую ногу, она добралась до раковины, пустила холодную воду и плеснула ее себе на лицо и руки. Кровь и грязь закружили у стока красивыми розовыми завитками. Частицы человека в противогазе покрывали Вик повсюду. Капли разжиженного бинга измазали ее футболку, забрызгали ей все руки и, вероятно, волосы. Вдалеке она услышала вой полицейской сирены. Ей пришло в голову, что надо было принять душ, прежде чем звонить Лу. Или обшарить дом в поисках пистолета. Пожалуй, в оружии она нуждалась больше, чем в шампуне. Распахнув сетчатую дверь, она осторожно спустилась с заднего крыльца, стараясь не нагружать левое колено. Во время езды ей придется держать его выпрямленным. Она испытала неприятное мгновение, подумав, как же будет переключать передачи левой ногой. Но потом вспомнила, что байк был британским. Правильно, рычаг переключения передач располагался справа, что в США было объявлено незаконным еще до ее рождения. Вик вышла из тени дома, и ее омыло чистым светом. Это была не летняя яркость, но свет ранней осени. Ясный, нежный, прохладный свет поры сбора яблок, поры футбола, когда листья начинают делаться хрупкими и обретать свои осенние цвета. Как же она любила этот свет! Всегда любила. Она стала подниматься на холм, обратившись лицом к солнцу. Закрыла глаза, сосредоточив все чувства на тепле, ласкающем кожу. Сирены становились все громче и громче. Эффект Доплера, заставляющий звук подниматься и опускаться, нарастать и падать. Табита Хаттер им головы поотрывает, когда узнает, что они подъехали к дому с ревущими сиренами, задолго уведомив Вик о своем приближении. На вершине холма, ковыляя на парковку с Кении Новой Американской Веры, она оглянулась и увидела полицейскую машину, сворачивающую на Блох Лейн и останавливающуюся перед домом Бинга. Полицейский даже не въехал на подъездную дорогу, просто остановил автомобиль под углом, загородив половину дороги. Коп выскочил из-за руля так быстро, что ударился головой о дверную раму, и его шляпу сбило на дорогу. Он был так молод. Вик не могла себе представить, чтобы он посмел пригласить ее на свидание, не то что арестовать. Вик двинулась дальше и через 3 шага перестала видеть дом внизу. Она успела подумать, что же ей делать, если байка не окажется на месте, если какая-то шпана обнаружила его с ключами в замке зажигания и решила на нем прокатиться. Но Триумф стоял именно там, где она оставила его, накренившись на свою ржавую подставку. Поднять его было нелегко. Вик негромко вскрикнула от боли, отталкиваясь левой ногой, чтобы его выровнять. Она повернула ключ, перекинула переключатель в рабочее положение и нажала на газ. Байк попал под дождь и простоял всю ночь. Ее не удивило бы, если бы он не захотел заводиться. Но Триумф загремел сразу же, ему, казалось, не терпелось уехать. «Рада, что хоть один из нас готов», — сказала она. Она развернулась по кругу и выкатилась из тени. Поехала вокруг руин церкви, и в это время пошел дождь. Сверкающие блестящие капли падали с залитого солнцем неба, холодные, как в октябре. Это было наслаждением для ее кожи, для ее сухих, окровавленных, грязных волос.
«Дождик лей веселей», — тихо приговаривала она, — «избавляй от грязи всей».
Триумф, сидящий на нем женщиной, описал большую петлю вокруг обугленных досок, некогда бывших молитвенным домом. Когда она вернулась туда, откуда начала, мост был на месте, глубоко в лесу, так же, как накануне. Только он повернулся, так что она въехала на него, как ей представлялось, с восточной стороны. На стене слева от нее зеленой аэрозольной краской было написано «Тут». Она вкатилась на старые гнилые доски, застучавшие под шинами. Когда шум двигателя смолк в отдалении, у въезда в мост приземлилась ворона и уставилась в его темную пасть. Когда мост через 2 минуты исчез, он пропал сразу, выпал из бытия, как воздушный шарик, проколотый булавкой. Он даже хлопнул, как воздушный шарик, и испустил звонкую, дрожащую ударную волну, которая врезалась в ворону, как мчащийся автомобиль, сорвала с нее половину перьев и отбросила ее на 20 футов. Она была мертва к тому времени, как упала наземь, всего лишь очередная жертва ДТП.